нашем трансцендентном прямом шоу. Первая программа в 2024 году. Воу! Так, скажите, пожалуйста, было слышно наших зрителей или нет? Я слышал с большим трудом. Давайте еще раз, чтобы нас услышали все. Прекрасно, молодцы. Резонанс с аудиторией – это всегда важно. Вопросы какие? Что будем делать? Заниматься предсказаниями о Новом Годе, новогодними колядками или обсуждать фильм о самореализации, который мы выставили вчера ночью. Группа «Прабу» выставила. Смотрите, аромат, там где-то манкфрут был. Невозможно пить кислое. Ну вот. Или отвечать на вопросы наших зрителей, подписчиков и наших других замечательных преданных. Обычно у нас в Телеграме иногда до 100 человек бывает, не знаю, в состоянии или после Нового года с больной головой, как бы, перейти на трансцендентную голову.
Уже
40, прекрасно. А вопросы тогда, что пускай пишут вопросы и задают вопросы, да? Куда можно писать вопросы?
Можно, да, или в комментариях к посту на вашем канале.
Ну, они могут писать там вопросы?
По идее, да.
Так.
Ну, или пусть пишет мне.
Ну, скинь тогда в мой чат свой, как бы, контакт. Так, друзья, мы пишем вопросы, задаем вопросы. Ну вот. Ну а пока вы как бы определяетесь, куда писать вопросы, задавать вопросы, Анкашин будет их зачитывать. Есть ли какие-то вопросы у кого-то из наших зрителей, которые находятся здесь и сейчас? Мы выдерживаем, как всегда, паузу.
Пожалуйста.
Да. Да.
Да, пожалуйста.
Да, да, Юзи, молодец. Все, видишь, полиция нравов работает. Не только в полиции нравов.
Дават Махарадж, а подскажите, пожалуйста, у нас будет понимание наперед по стримам, то есть типа каждый день мы, там, или через день, или оно будет слегка такое в потоке? Вот у меня такой вопрос. Прошу прощения, если я вдруг как-то...
Ну, я стараюсь каждый день давать лекцию, каждый раз стараюсь давать лекцию вживую. Мне не всегда это получается, но если мы можем это превратить в какое-то расписание, то это будет хорошо. Вот. Дело в том, что у нас как бы, ну, вообще есть помимо меня еще много других интересных проповедников, таких как Шикеш Махарадж, Махавир Махарадж, Сахадев Прабу. И очень бы хотелось, чтобы у нас, ну, как бы, это было не только об Авадуте Махараджа, а в этих каких-то стримах даже отсюда участвовали другие наши ключевые проповедники. И тогда это будет более полным, более целостным. И мне, например, очень нравятся лекции самому Хришикеша Махараджа. Я так случайно их послушал, я очень душевно, очень хорошо, душевно, глубоко, и я могу сказать, что, ну, такой поток мощный. Вот, я уверен, что в нашей миссии есть еще и другие замечательные спикеры, проповедники, у нас там и Притху Прабу, и Сахадев, и кого у нас только нет. Ну вот, и Маханчор Прабу, там еще кто-то. Поэтому в целом я за то, чтобы у нас была как бы, ну, такая разнообразие, разные как бы проповедники, разные грани обсуждались. Ну и вообще мы обсуждали с Госвами Махараджем, все, чего мы добились, это добились коллективно. Поэтому, ну, как бы я всегда не приветствовал one-man show, ну, вот, потому что это, ну, как бы немножко, мы чуть-чуть, наше движение чуть больше, чем one-man show. Даже в нашей сампрадае, в Гоуде сампрадае, мы увидим, что у нас целый гуру-парампара. И На самом деле мы очень многие имена великих вайшнавских святых даже не знаем. Ну, там те, кто знают, изучают историю вайшнавизма, они могут сказать, там такой был Харидас Бабаджи, там такой Бабаджи, такой там преданный, другой преданный. Но опять же, это только то, что до, ну, скажем так, дошло до наших дней. Поэтому, когда мы говорим о там, комментарии там, Шридхара Свами, там, к Шримад Бхагаватам, который очень глубоко почитал Чайтанья Махапрабху, мы же понимаем, что в вайшнавской традиции был не только Шридхара Свами, который мог объяснить свои комментарии на Шримад Бхагаватам, но тем не менее, какие-то личности, вот они оставили какой-то свой ключевой след в нашей сампрадае. И мы мало что про них знаем, на самом деле, если честно сказать, ну вот там у буддистов у них там есть 8-10 лет образования, такое университетское. Мы к этому тоже пытаемся прийти в нашей миссии, ВСКОН к этому пытается прийти, но тут как бы нужно понимать, что людей постоянно как бы вот на свою чакру как бы стаскивают в реальность. Кому-то нужна там ведическая психология там, о семье, в отношениях, кому-то там нужна там, ведическая психология, как деньги зарабатывать, потому что люди испытывают глобальную потребность в той практической жизни, в которой они живут. И для многих людей кажется, что на что мне даст там знать плоды Видибушина, Говинда Баши или что мне даст. Вот я просто верю, я просто верующий, у меня просто есть вера какая-то. Но на самом деле это далеко не так, потому что знание, оно дает основу веры. А вера сама по себе, она не нуждается ни в чем, ни в знании, ни в деятельности. Но пока эта вера не является подлинной, трансцендентной, нам нужно знание, вера, нам нужно знание, нам нужна деятельность. И это не процесс там, одной какой-то жизни, потому что я, например, понимаю, что как-то в одну жизнь это вместить очень сложно, потому что у нас как бы очень цельная такая глубокая жизнь. Ну, Иисус говорил, что у нас есть только одна жизнь. Он не объяснял, что она вечная. И некоторые последователи разных вайшнавских миссий, типа ИСКОН, они все-таки говорят о том, что у нас вот, вот в эту жизнь мы четко предадимся, будем повторять 16 кругов, там, откажемся от шоколадки, от кока-колы, от чая, то мы достигнем лотосных стоп Кришны. Но как бы это ну, определенная, скажем так, мотивация для определенной группы людей. Как сказал Гуру Махарадж, сознание Кришны для взрослых. И это не в том, что в плане, как одна девушка, она пришла и сказала, вот знаете, Авадут Махарадж, я когда узнала про вашу миссию, я поняла, что у вас шоколад, нужно и кофе. Я говорю, у нас вообще все можно. Это, конечно, шутка. Я говорю, ну если это критерий, ну как говорится, да, там, где более луз, тогда, ну как бы, это один вариант. Но если бы вы сказали, знаете, несмотря на то, что вот я все-таки искала, но когда я столкнулась с наследием Шилы Шридхара Махараджа, с личностью Шилы Говинды Махараджа, я поняла, что это вот ну, то, что задело мое сердце. Вот, поэтому я, конечно, ей сказал, вы знаете, ну вот мои, вы там астролог, у вас много подписчиков, а мои клиенты это психи, бабки, доходяги. Ну вот, не знаю, насколько я вам смогу помочь, если вы хотите. Если вам нравится кто-то из исконовских гуру, кого я знаю, типа Бхакти Вигьяна Госвами, я тут же дам вам рекомендацию, попрошу его как бы дать его посвящение. Я думаю, мне откажет астролог с 5000 подписчиками. Ну вот. Но я не то, что в смысле откажу, не откажу, но если это критерий, тогда я должен относиться вам к психобабкам-доходягам. Ну, то есть вы скажете, я вот готова служить Кришне, но не могу оставить там кофе, шоколадки, и могу только 4 круга повторить. Тогда это наш клиент. Понимаете, да? Второй тип нашего клиента – это человек, который в глубокой степени очарован посланием там, Гуру Махараджа, личностью Гурудева. Таких людей просто очень мало. Ну, вот. Ну, как бы я на сегодняшний день утрирую, но я просто показываю такую вещь, что когда мы… еще Сократ сказал своему соседу, когда они встретились… Сократ спросил своего соседа, молодого парня, куда ты идешь? Он говорит, да вот я иду там отдать все свои деньги. Вот пришел софист Протагор Афины, великий учитель, ну, как бы раскрученный. А Сократ ему сказал, слушай, ну, странная какая-то ситуация. Когда ты идешь, хочешь купить ботинки или козу, ты прицениваешься к ботинкам, там, присматриваешься в рот козе. Ну, вот, был такой случай интересный в Гита Махатме. Один браман хотел принести в жертву козла, и тот козел с ним заговорил. Он сказал: слушай, братан, я был таким же козлом, как и ты по жизни. Ну вот козлил, стал козлом. Конечно, Брахма был в шоке, он подумал, ну, принеся в жертву козла, он решит все проблемы, а показалось, что козел как бы рассказывал, как ты, если ты будешь козлить, то ты вот станешь таким. То даже козла, как бы говорящего, нужно, чтобы понять, это говорящий козел или нет, нужно с ним как-то пообщаться, подмигнуть ему, там что-то сделать, заставить его говорить. А, там, или ботинки, да, вот я уверен, что девушки, они со мной согласятся, что они тщательно выбирают там одежду и обувь, да, они не приходят просто в магазин, не говорят вот это, типа, да. Хотя они могут быть крайне состоятельные, там, какие-то женщины, у которых там куча денег, но я думаю, что чем больше у них денег, тем более они тщательно, противно выбирают, подходит, не подходит, подходит, не подходит. Но когда речь идет о божественном, почему мы должны думать, что это должно быть менее, скажем так, ну, вот ощущение материала, там, тонкости, крови, как это сидит на тебе, да, то есть это целое искусство выбрать какое-то что-то прекрасное. Обратите внимание, что большинство людей хотят, чтобы за них сделал кто-то другой. И они готовы заплатить за хороший выбор. Поэтому богатые люди, они не хотят париться с интерьер-дизайном. Они нанимают интерьер-дизайнера. И тогда они нанимают интерьер-дизайнера, что интерьер-дизайнер, они говорят: очаруй меня. Купи мне что такое офигенское. Этот интерьер-дизайнер идет, ну, конечно, он смотрит, где больше откат дадут, с одной стороны, но хорошему интерьер-дизайнеру дают хорошие откаты. Итак, в мебельном бизнесе там до 30%. Почему? Потому что он выбирает. Он тот, кто может прийти и сказать: вот это купить, это не купить. Но у настоящего крутого интерьер-дизайнера у него есть как бы гордость. Дерьмо не купит. Даже если на нем хорошо заработает, так хорошо заработает. И поэтому он выбирает то, что, ну, как бы гармонично соприкасается со всем. И, ну, как бы в этом есть, ну, как бы вкус, поиск. И оказывается, таких людей не так много. У кого есть художественный вкус, у кого есть музыкальный вкус, а что, духовный вкус. Поэтому, когда кто-то говорит, ну, знаете, как бы, а вот тут, ну, хорошо, что-то вы подманиваете. Там художественный вкус, музыкальный вкус, это, знаете, как, ну, это там разные люди, разные качества. Но почему считаете, что духовный вкус – это что-то такое? У каждого человека должен быть духовный вкус. Но это не так. Мы видим, что у разных людей есть крайне, как бы, низкий левел духовного вкуса, да, когда начинаешь общаться с ними, вроде как это какой-то там взрослый человек, это даже может быть там какой-то политик или бизнесмен, или там какая-то celebrity, знаменитость, а как кто-то откроет, такую хинею будет нести. И это первая. А вторая ситуация, нужно понимать, что ведь никто ничего оригинального не придумает, кроме таких каких-то мыслителей. Все говорят одними и те же штампами, причем которые они где-то уже услышали, которые они где-то знают. Чтобы на всякий случай на них не посмотрели, как на полных дураков, они очень рады, когда эти штампы там принадлежат Лао Цзи, там какому-нибудь там философу или даже Кришне. Но как бы это вовсе не значит, что когда люди произносят трансцендентную штамповку, ну, побольше ликера еще добавьте, пожалуйста. Когда люди произносят трансцендентную штамповку, они понимают, о чем они говорят. Поэтому я встречал крайне поверхностных людей, которые там и говорят себе штампами. И ты понимаешь, что они занимаются такой, ну, как бы, ментальной имитацией, потому что это, ну, как бы то, как, что они думают, что это духовность. Например, у них обязательно вот так надо сидеть перед киртаном. Обратите внимание, да, что чтобы войти в состояние киртана, нужно обязательно покачиваться. Хотя, в принципе, когда качается, когда люди читают веды, там, буддистские монахи, индийские, их учат качаться, там, евреи, но, как бы, они просто, ну, смотрят друг друга, и они начинают копировать друг друга, да? Ну, естественно, они начинают копировать гуру. И удивительная вещь, что, как бы, я никогда не видел, что Говинда Махарадж. или там Гуру Махарадж, он там что-то. Но мы знаем, что время от времени, когда Сарасвати Такур говорил, когда Говинда Махарадж говорил, когда Гуру Махарадж говорил, время от времени, в зависимости от глубокой темы, Гуру Махарадж поднимал руки к голове, произнося имена Радхарани. Говинда Махарадж. То есть время от времени мы понимали, что эти личности, они на самом деле скрывают свои глубокие переживания. Они не хотят делиться соплями и сентиментами. И потому что когда есть что-то подлинное, настоящее, это обладает некой ценностью. Вот. И поэтому, когда мы ищем что-то духовное, прекрасное, если кто-то спросит меня, в чем наша фишка в читании Сарасвати-матры, то я могу сказать, мы должны научиться разбираться в прекрасном, в божественном. Только это единственное, ради чего мы здесь, научиться разбираться в прекрасном. И поэтому я очень люблю книгу Бхактивинода Такура, которая называется «Татва Вивека». И в этой книге сначала он учит нас разбираться в мисконцепциях. Часть в этой книге посвящена, скажем так, ну, абсурду мировоззрения, потому что на самом деле есть какие-то раскрученные идеи, ну, да, которые, ну, как, скажем так, они летают в воздухе, они как бы их как там бандерлоги, как обезьяны повторяют огромное количество людей там с такими глазами, убежденными верой. Но эти идеи бред. Ну, в частности, например, там, там идеи о смене пола, ну, вроде бы там, да, это люди связывают к свободе. Понимаете, это никакого отношения не имеет, да. Там, или идеи там, о глобальном потеплении, говорят, что для этого надо убить всех людей, коров и животных и так далее. Ну, да, понимаете, то есть, что сейчас в мире происходит, или люди искренне говорят о сокращении человечества на сегодняшний день, там, причем это говорят политики. Откуда ты наслушался такого? Вообще-то в Советском Союзе, когда стоял вопрос о развитии территории таких, как Сибирь, Дальний Восток, все приняли только одно, так сказать, мнение, что это территории плохо пригодны к проживанию, чтобы их развить, ну, там надо вложить деньги в инфраструктуру, заселить это людьми. Но нужно понять такую вещь, что на Земле не так много людей, как кажется. От того, что их много тусуется на Бродвее между двумя там огромными домами и узкими улочками, или от того, что их там много тусуется на китайском вокзале, что они все едут с работы на работу, там, ну, настроена куча свечек. Это еще вовсе не значит, что часть перенаселено. На самом деле, отъезжаешь от того же Шанхая, там просто пара деревни. Да, сам Шанхай – это большой мегаполис. И поэтому как бы, есть огромное количество абсурдных идей, которые нам льют в уши, ну, как понятно, как пропаганду, и мы их хаваем. И всегда эти все идеи, они построены на какой-то истине. Поэтому Бхактивинода Такура говорит распознание истины. А это действительно истина или похоже на истину, или истина является. И в этой связи есть у вас какие-то вопросы?
Да, на один вопрос вы уже ответили.
Да.
Был вопрос по поводу, какой квалификации нужна.
Да, был вопрос, какой квалификации нужно обладать, чтобы жить в ашраме. И вы отчасти уже на него ответили в начале лекции. И даже сам...
От кого этот вопрос? Кто живет в вашем или от того, кто не живет в вашем?
Я не знаю.
Это самое важное.
Андрей.
Кто? Ты по шапке это. Шапка моя. это шапка, которую я Расананде послал. Но Расананда, как всегда, ее передал Андрюхе. Молодец. Вот такой квалификации надо обладать. Надо уметь передавать шапки. Потому что был такой Гаутама Риши, который жил в ашраме. Когда началась засуха, брахманы, они сорвались со своих мест и искали возможности выжить. Они пришли со своими семьями к Гаутама Риши и сказали, что нам делать. Гаутама Риши сказал, ребята, оставайтесь вот здесь, живите вокруг моего ашрама. Я всеми занимаюсь жертвоприношениями, я практикую дхарму, поэтому в моем как бы месте не бывает никаких проблем, катаклизмов. Чисто из-за моей садханы. Интересно, да? То есть мы говорим там, почему проблемы в Украине, почему проблемы в России, почему где-то проблемы, а почему там не должны быть проблемы? Посмотрите, как люди себя вели. Даже обретя свободу, что они сделали. Они полностью погрузились в такое, ну, как бы, скажем, полуживотное существование в рамках такого, вот, как бы, скажем, животного выживания сильнейших. И почему они считают, что им карма не должна прилететь за это. Поэтому я к чему говорю, потому что Гаутама Риши, он за счет своей, как бы, дхармичности, аскетизма, он, как бы, жил и, как бы, был в совершенстве. Обратите внимание тут на Бхакти Лалиту, она не болеет. А знаете почему? Знаете? Вот гадайте с трех раз. Отгадайте с трех раз, почему она не болит.
Может, потому что все знания у нее чистые.
Потому что не грешит. Ну, то есть...
Говинда Махарадж болел.
Ну, Говинда Махарадж брал на себя грехи других, это первое. А второе, как бы, Говинда Махарадж, он прошел определенную жизнь. Ну, определенную жизнь он прошел. И если уже говорить о Говинде Махарадже, то у него был диабет, так же, как у меня. Но в целом это была единственная его проблема. И этот диабетозик, он заработал, как бы, ну, исключительно, как большинство индусов, на вот той еде, которую они едят, и, ну, скажем так, на той, ну, определенный, скажем так, ну, образ жизни. Вот. Но в целом мы знаем, что если мы, как бы, понимаем, что болезнь – это карма наша определенная. Поэтому Гаутама Риши, он, как бы, жил такой совершенной личностью, и поскольку он был безгрешен, как мудрец, и как садханчик, и как, то вокруг него была всегда атмосфера процветания. И брахманы этим воспользовались. Но когда катаклизмы прошли, через несколько лет им захотелось вернуться обратно к себе на родину, они подумали, ну, он дал нам прибежище, вдруг он нас обратно не отпустит, не даст нам благословения. И подлые брахманы, они создали корову, которая стала объедать там его побеги тулась или еще что-то, и он палкой, прутом хотел отогнать эту корову, ударил ее, она тут же упала и умерла. Тогда все закричали: «О, корова убита, корова умерла», и разбежались, типа, неблагоприятно, неблагоприятно, мы отсюда сваливаем. Но Гаутама Риши, понимая, что это все проделки мистических сил брахманов, он сказал: «Окей, окей, идите, идите, я вас понял, я вас услышал. Только вот вам вдогонку мое проклятие. Со временем вы утеряете все свои брахманические качества. И уже, как бы, в Кали-Югу вы станете полными деградантами». Почему? Потому что если вы использовали свои ситхи, свои, как бы, совершенства, чтобы так отнестись к своему благодетелю, который, ну, вас пригрел, вы даже не спросили меня, там, типа, нужны вы мне или нет. Да я бы, конечно, сказал вам: идите гуляйте, ребята, какие проблемы. Все понятно. Семья, дети, привязанность к родным местам, идите. Но такова природа в этом мире на людей, потому что мы часто злоупотребляем, ну, свои возможности, свои свободы, и мы также злоупотребляем жизнью вашей зачастую. И я бы сказал, что когда Гуру Махарадж строил свой ашрам, ничего себе, какие люди, ох. Вчера не повезло. Это было серьезно. Это могло плохо закончиться, но это закончилось все очень хорошо. Вот. Поэтому, как бы, ну, такая вот есть другие истории. И поэтому мы, как бы, можем... Гуру Махарадж, когда стал строить свой ашрам, он в целом, как бы, был склонен к одиночеству. Ну, на самом деле, как бы, есть люди, которые склонны к коллективной жизни, есть люди, которые склонны к одиночеству, есть такие одиночки. Но в силу своего характера, например, там, Ну, мне про американцев сложно говорить, потому что у них такая определенная социальная дистанция, они всегда морозятся друг от друга, у них очень такой вот, вот это вот, ну, как бы, такая своя внутренняя частная жизнь, они никуда никого не пускают. Они не такие валенки открытые, как мы. Но в одиночестве есть свои плюсы. И в Абадхута Гите описывается, что Абадхута научился одиночеству, глядя на девочки, на руках которой было много нупуров, браслетов. И когда к ней пришли женихи свататься, а какая, как говорится, девушка не хочет выйти замуж как можно быстрее, как можно лучше, а она подумала, я нахожусь в доме одна, родителей нет сейчас, а женихи, ну, сваты, которые пришли, их нужно угостить, ну, как бы, потому что по тому, как хозяйка встречает, чем она накрывает на стол, ну, как бы, создается впечатление о девушке. Ну вот, поэтому как бы брачный бизнес существовал не только в интернете, он существовал, а всегда были сваты, вот эти вот люди, которые занимались коннектом противоположных полов, потому что нам самим очень трудно законнектиться. Ну вот. И эта девочка побежала, сказала сватам, посидите здесь, я сейчас прикажу сделать вам угощение. Ну, она сказала, я прикажу сделать вам угощение для того, чтобы сваты подумали, что ну, она не из бедной семьи, что у них в доме есть прислуга. На самом деле никого не было, ни родителей, ни прислуги. Девочке пришло делать самой. Ну, и там нужно было быстро, там, ну, грубо говоря, там, веджи-бургеры, там, кофе с молоком, там, пончик с изюмом, неважно, да. И эта девочка, она на кухне делала. И у нее гремели браслеты вот эти. Они бились друг от друга, ее нупуры, браслеты. И это, ну, как бы, было понятно, что это... Ну, как бы ее браслеты, да, она подумала, бля, муха, что же делать? Она стала ломать их один по одному. Костяные браслеты обычно. И вот пока у нее не остался один браслет на руке, она сломала все свои браслеты и вынесла угощение сватам. И Абадхута говорит, эта история заставила меня подумать, стоит ли мне в этом мире как бы биться, как браслеты, друг о друга, потому что сколько людей, столько мнений. Ну, вот как в нашей миссии, да, у нас есть разные люди, у них есть разные мнения. Но если они, в принципе, служат раздельно, то тогда каждый выполняет то свое видение, которое соответствует ему, да, мы там не мешаем каким-то одним преданным в какой-нибудь миссии делать так, как они это видят. Ну, например, кто-то говорит, вот мы делаем by the book, вот четко вот как вот вот как делал Шрила Прабхупада, вот как делал кто-то. Говорит, ну, мы делаем вот там йога-центры, это так, кто-то говорит так. Да, то есть, поэтому не всегда всех преданных нужно собирать одну кучу, чтобы они еще между собой начали сраться и спориться. А иногда преданные могут служить. Рупа Госвами очень хорошую вещь сказал. Он сказал, ищи всегда команду преданных, близких тебе по духу. Потому что это как, знаете, вот как в армии подразделение, да, там вот такая микрокоманда. Ну вот. И я всегда поэтому говорю, что, ребят, если вы доросли до такого уровня, что вы уже друг другу мешаете, но крылья не расправить, то надо делиться. Ну, как бы, да, то есть если там одни хотят порулить, другие хотят порулить, ну, кто-то должен рулить, кто-то должен подчиняться, значит, надо делиться. Значит, вы тогда летите в эту сторону, вы летите в ту сторону и так далее. И поэтому Гуру Махарадж, когда он создавал Ашрам Читания Сарасвати Мат, у него была очень такая идея. Нетривиальная. Он подумал, что, ну, насмотревшись на миссию Бхактисиддханты Сарасвати Такура, когда после ухода Гуру началась как бы дележка, скажем, на положение какого-то. Ну, то есть Гуру Махарадж не особо этим интересовался. Он не пришел в Гаудия Мат, чтобы там обладать связкой ключей от какого-нибудь склада с рисом, там, ну, там, и матха в коробку пожертвований, которую засыпается много там этих коинов в рупии. Он подумал, нет, я не буду участвовать в этой борьбе, а если я сделаю что-то свое, то я сделаю, это с единомышленниками, и первое, что сделал Гуру Махарадж, это открыл Девананда Гаудия Мат, который чуть дальше нас. У нас с ним печальная как бы дружба, ну, скажем, в кавычках. И мало кто знает, но история была такова, что когда Гуру Махарадж соединился с этим, я просто не буду называть имена, потом там кто-то там где-то может что-то вякнуть. Это в целом не наша история, это история Гуру Махараджа. Но история была такова, что Гуру Махараджа пригласили, они сказали: слушай, ты типа очень опытный проповедник, давай-ка, ну типа, будешь с нами. Гуру Махарадж сказал: ну хорошо, давайте попробуем. Но в итоге как бы между братьями в Боге началась некая такая конкуренция. Во-первых, Гуру Махарадж сказал, что я считаю, что ни у кого из членов миссии Мадха не должно быть никакой собственности. Ну, понимаете, да, для бенгальцев это было трудно тогда, 100 лет назад, для современных людей, там, попробуйте им что-то скажите. Я, в принципе, нормально к этому отношусь. Ну, я всегда пытался действовать именно таким образом, что я не считал, что... Я просто объяснил там некоторым преданным, я никогда не делал запасы, никогда не накапливал собственность личную. Я считал, что та собственность, которую я создаю, это инфраструктура. Ну, как понимаете, да, это собственность для преданных. Это вовсе не значит, что любой тут может прийти и делать все, что хочет, но в целом понятно, что, да, что это как бы то, что там Гурудев нам оставил, то, что мы создали в процессе нашей практики, там наши храмы и так далее. Хоть они, так сказать, и находятся там в частных кругах или в каких-то трансбортах, но все люди должны прекрасно понимать, что это не является моей личной собственностью. Это является божество, преданное, ну, понятно, да, то есть если ты по тем или иным причинам, так сказать, сегодня в Хари Кришна, ты завтра решил перейти в Хари Рама или еще что-то делать, то ты не имеешь права сказать: ну, вы знаете, ребята, я здесь там, ну, вот я здесь там что-то принес, там, я вот здесь что-то сделал, вот это мне верните. Нет. И поэтому Гуру Махарадж, он четко объяснил этот принцип, но не всем это понравилось. Дальше Гуру Махарадж спросил, а кто будет как бы духовным авторитетом? Они сказали: духовным авторитетом будешь ты, мы же тебя пригласили как духовного авторитета, но все решать будем мы. И тогда Гуру Махарадж сказал: ну, то есть, вы хотите сказать, что я просто буду вашим консультантом? Они сказали: ну, в целом, будешь нашим консультантом, а может, и не будешь. И так или иначе, когда Гуру Махарадж пробовал эту фишку, он в конечном итоге понял, что ничего не получается с этими людьми. Они классные, преданные, все хорошо. Они ценят Гуру Махараджа, они поэтому пригласили Гуру Махараджа, что, ну, Шридхар Махарадж в нашем Мадхе. Как бы это типа планка такая высокая. Он авторитетный с вами, и вот он в нашем Мадхе, значит, ходите к нам, предлагайте свое служение. Но что Гуру Махарадж, он в итоге расстался с этими преданными. И не помню, как это, по-моему, пришлось выкупить их или как-то там отдать им какие-то деньги, чтобы они ушли. Так или иначе, Гуру Махарадж, он понял, что я могу оставаться только один. В каком смысле один? Один как лидер, как некий видящий, а остальные, ну, люди, которые были вокруг него, это были последователи Гуру Махараджа. И он, как вы помните, он просил, молился Нитинанде Прабху в Экачакре. И ему пришел очень четкий ответ от Нитинанды Прабху: если ты просишь мою милость, мое прибежище, ты должен сам давать милость и прибежище другим. И Гуру Махарадж был крайне, ну, как бы консервативным браманом в Бхатачарьи. То есть у Гуру Махараджа, ну, как бы, вот наше, как мы живем, ничего не прокатывало бы. Но не думайте, что прокатили бы другие. Близко, но я думаю, никто бы из нас не прокатил. Ни наши иностранные друзья, ни наши... Потому что иностранные друзья пришли к Гуру Махараджу, что он сказал вам? Он сказал: вообще-то вам бы лучше построить Мадху на том берегу Ганги, а ко мне приходить за советом. То есть, поэтому не думайте, что Гуру Махарадж там был готов принять кучу западников. Абсолютно нет. Он сказал Госвами Махараджу неоднократно: да, вы интересуетесь философией, классно. Он сказал: но у нас с вами разная культура. Гуру Махарадж очень четко это понимал. И вот даже я помню, когда у нас там была столовая со времен Гуру Махараджа, Это была столовая, такая небольшая комната, где стояло несколько деревянных парт. А индусы ели вот там вот все, ну, на земле руками. То есть Гуру Махарадж сказал, вы едите. И когда кто-то там из преданных заболел, Гуру Махарадж сказал, ты болеешь, что бы ты хотел? Ну, может, какая-то еда тебе специальная нужна? Я преданный американский сказал ему, я бы хотел пиццу. Гуру Махарадж сказал, пицца. И сказал Говинда Махарадж, съезди на Параматал, но это большое дерево, где храм Матери Кали. Посмотри, есть там пицца или нет. Потому что для Гуру Махараджа Параматал это был центр города, где там фастфуд, ну, типа, либо Калькутта, либо Параматал, но воды больше ничего не купишь. Ну, вот. Но до сих пор пицца на Параматале нет, она есть в Исконе. Ну, вот, потому что там, где западные преданные, там и пицца. Ну, вот. А без пицца нам никак мы не можем. Вот. Поэтому Гуру Махарадж, ну, как бы в свои там 80 лет не особо, ну, предполагал, что я смогу, ну, скажем так, удовлетворить, ну, потребности быта, там, социальные и западных людей. Но когда одна женщина из Америки приехала к нему, он был крайне очарован. Он спросил, зачем вы приехали сюда? Она мне сказала, вы знаете, я, когда я вот прочитала такую фишку, что с Богом можно жить в одной семье, я поняла, что мне к вам. Гуру Махарадж это очень сильно накрыло. Потому что в целом женщины, ну, как бы в Индии, они, ну, сидят дома, там они связаны с какими-то семейными обязанностями и так далее. Да, они особо там не тусят. Хотя у Гуру Махараджа была Кришнамаи, его как бы такая... последовательница. И после ухода Гуру Махараджа она ушла к Пури Махараджу. Ну, там была такая некая драма, что, ну, не все как бы последователи Гуру Махараджа, они приняли Говинду Махараджа. Ну, это был мой опыт вообще с бенгальцами. Говорит, что это опыт вообще такой, скажем, бенгальской интриги, с одной стороны. Но, с другой стороны, не имели права не принимать Говинду Махараджа. Но если была только одна проблема, Гуру Махарадж сказал, либо он, либо я разберу мат по кирпичам. Он сразу же сказал, кому не нравится, ребята, откатывайте. И часть там преданных откатила, но, к сожалению, в никуда. Потом они там через много лет после ухода Гурудева появились. Знаешь, как это, дети лейтенанта Шмидта, они мне сказали, а вот Махарадж, мы же с вами типа духовные родственники. Я сказал, ну мы как-то с вами лет 30 не виделись. Я говорю, поэтому можем как духовные родственники в этой жизни продолжить оставаться на расстоянии. И я вам рассказываю эти вещи не потому, что я хочу вам нагнать какого-то ужаса, но нужно понимать, что даже какие-то очень возвышенные личности, да, такие как там Гуру Махарадж, да, это не факт, что там все, люди, все обитатели Гауди Матха его принимали. Там или Говинду Махараджа принимали все. Да? Это вовсе не значит. И поэтому мы говорим «birds of the same feather fly together». Почему я это рассказываю? Потому что мы говорим, а какие правила жизни вашими? В первую очередь, мы должны принять, ну, вот, тех преданных, с которыми мы будем находиться, и видеть в них авторитетов. Если мы не видим в них авторитетов, тогда зачем мы здесь находимся? Ну, там нам жить негде или работать негде, это другой вопрос. Тогда с высшей точки зрения мы не являемся, как бы, скажем так, членами ашрама, мы являемся там какими-то участниками процесса. У нас есть в Таиланде некоторые преданные, я вижу там раз в несколько месяцев. У них есть духовные имена, я даже знаю, что они мне получили посвящение. Вот. И они участвуют в процессе, и я никаким образом не, ну, не против этого. Ну, конечно же, мое сердце внутренне говорит, а практикуют ли они, участвуют ли они в практике, трансформируются ли они, или они думают, что просто участие в процессе этого достаточно. Этого недостаточно. Необходима связь, необходимо общение, необходима практика, необходимо осознание, чтобы, ну, как бы нам в эту тему зайти глубоко. Поэтому Гуру Махарадж, да, у него и у Говинды Махарадж были в храме наемные сотрудники, повар наемный. Ну, там, как он, на коровнике, ну, понимаете, да, там, электрик. В принципе, эти люди жили в храме, там, они получали там какое-то там скромное жалование, там, работали с утра до вечера, там, лампочки вкручивали или за коровами следили. Но и можно сказать, что они сделали, ну, гораздо больше, чем некоторые члены храмов, может быть, в разы. А то, что они как бы получили от храма, это, может быть, ну, скажем так, копейки по сравнению с тем, что они могли бы зарабатывать там, ну, в реальном мире, там, в Калькутте или еще где-то. И тем не менее, они были в какой-то степени наемниками. И в какой-то степени, когда Гуру Махарадж говорил о жизни в храме, это вопрос веры и трансформации. С одной стороны. С другой стороны, Говинда Махарадж сказал такую интересную вещь, что, знаете, когда мы, типа, пришли к нам вот эти вот западные преданные, и они, типа, и они стали задавать Гуру Махараджу вопросы, и мы, индусы, которые жили с Гуру Махараджем много лет, мы никогда не слышали столь глубокие ответы на вопросы. Потому что, ну, они, да, вот мой Гурудев, я пошел служить туда-сюда, у него там свой уровень, у меня свой уровень. Но они были шокированы тем, что начал Гуру Махарадж говорить. Они вообще не понимали, кто и Гуру, с кем они живут, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что внутренняя некая потребность, ну, как откровение, потребности и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно, чем важная роль там Госвами Махараджа, Махайоги, той вот группы западных преданных, которая пришла к Гуру Махараджу, это то, что они представляли собой группу уже практикующих вайшнавов, у которых была потребность идти дальше. Ну, как бы сознание для взрослых. И через их потребность она была удовлетворена, и Гуру Махарадж явил эту вещь. Но Говинда Махарадж сказал, мы знали, что Гуру Махарадж как бы трансцендентный гений, и у него глубочайшее понимание Сиддханты. Но когда мы поняли, что его лекции, это как книга там, там «Золотой вулкан божественной любви», или там «Поиск Шри Кришны», или там «Шри Гурова милость». Знаете, да, то есть нет какой-то там книги там типа «Гуру Пурана». Ну, по идее, должна быть книга, которая все полностью про гуру описывает. Есть какие-то там разные описания. Ну, там, например, в «Хари Бхакти Виласе», там гуру должен быть такой, сякой, там у него должны быть лакшаны, определенные признаки. То есть, ну, есть разные книги, писания, но вот такой четкой книги на сегодняшний день доступны для вайшнавов. Есть такое понятие рефил. Много пьешь, много писаешь. Мало пьешь, вообще не писаешь. Поэтому пить надо уверенно. Вот. И то, что Гуру Махарадж выдал какой-то момент своей зрелой духовной жизни, опять же, кто-то говорит такие вещи, а Шрила Шридхара Махарадж, это не, а Гурудев это не говорил. Ну, кому не говорил? Он вообще мог молчать, чтобы не о чем говорить. Поэтому что там кому говорил, что Шридхара Махарадж и Гурудев, там что он рассказывал Шрила Прабхупаде. Однажды была такая история, Шрила Прабхупада сидел с упоением, слышал Шридхара Махараджа, и, значит, ну, кто-то из учеников пришел и спросил, о чем вы там говорили с Шридхара Махараджем? И Прабхупад сказал, if you would hear it, you would faint it. Ты бы потерял сознание. Но я бы перевел эту фразу по-другому, ты бы не пришел в сознание. Если тебе рассказали там про Радхадасим, про какие-то трансцендентные реалии Гуру Махараджа, да не упал бы ты ни по какого сознания, ты бы выпучил глаза, как дрозд. И я вообще не понял, о чем Гуру Махарадж говорил с Прабхупадой. А вот Прабхупад, он свой экспириенс, он хотел фейнт, но он понимал, что как бы не особо ты вырубишься. Ну, как бы, то есть, но он понимал, что это очень, скажем так, вырубной контент. Сказать ребенку, знаешь, я сейчас тебе расскажу там про Ромео и Джульетту, ты будешь плакать, а ребенок скажет, А там есть колобок, Ромео и Джульетта. А про мед там, ну, Ромео, Джульетта, там, любовь, смерть, жизнь, Петрович. Ну, для того, кто не достиг, скажем так, уровня половой зрелости, ну вот, еще не участвовал в скандалах семейной жизни, это трудно понять. Потому что, ну, как бы, любовь Ромео и Джульетты – это не любовь там, между Васей и Машей. Это идеалистическая любовь. То есть, я так понимаю, между ними даже какого-то контакта не было. Ну, может быть, был какой-то, но на очень небытовом уровне. И поэтому мы можем сказать, что это некая очень возвышенная любовь, которая, ну, как бы в этом мире просто возникает, а есть она вообще, нет. Ну, как бы, понимаете, да, она есть, но как в разных образах. То она может появиться через много-много лет людей, которые вместе. Или она может быть какой-то романтической, когда они еще не вместе, скажем так, стремятся друг к другу. Но так или иначе, это доступно лишь только тому, кто может это сопережить. Иначе человек это не может сопережить. И тем не менее, мы устроены так, что мы сопереживаем это через кого-то. Понимаете, да, почему нам нужен сторителлинг, рассказ истории? Почему я сейчас рассказываю истории, вы сидите, слушайте эти истории, и потому что через эти истории мы приближаемся к этим реалиям, да? Мы понимаем, кто такой был Гуру Махарадж, да? Мы понимаем, что уровень его общения там, с начальными преданными, такими как там, Госвами Махарадж, это были молодые ребята. Гуру Махарадж им открыл глубочайшие вещи. А о чем Гуру Махарадж мог говорить или думать, какие откровения появлялись через него, какие мы вообще не знаем и не слышали. Нужно же понимать, что когда Госвами Махарадж появился, то читание Сарасватмадхи там с диктофоном, с кассетами, там, с нотами, ну, это только в Исконе поняли, что слова Гуру надо записывать. А кто там записывал на диктофон лекции Бхактисиддханты Сарасвати? Представляете, если у нас был бы этот архив или беседы Бхактивинода Такура. Представляете, если у нас там был оцифрованный Бхактивинода Такур. Или оцифрованный Сарасвати Такур. Кстати, недавно я выставил в группу, Санкарша мне прислал, молодец, быстро нашел историю его сказок. Рекомендовал бы почитать его.
Сказок?
Сказок, да, именно сказок. Он рассказывал сказки. Ложь, в них был намек. Добрым молодцам урок. А что ты думал, может рассказывать сказки, что ли? Нет, он не мог рассказывать сказки. А что такое сказки? Кто-нибудь никогда не читал Панчатантру? Где мудрецу Вишну Шарману, Браману Вишну Шарману пришел царь и сказал, мои дети дебилы, не может ты что-то им, ну, преподать им какой-то урок? И мудрец Шарм подумал, что, ну, как бы, к сожалению, мы живем в эпоху Кали, статистика такова, что дебилов рождается очень много. Поэтому, если я просто преподам урок твоим детям, это будет классно, но я потрачу свое время. И он написал книжку Панчатантра. Крайне рекомендую. И там шакал Каратака, Даманака, лягушка, там, змея. Там разделение друзей, приобретение друзей. То есть там, ну, будет вообще книжка об отношениях. Очень мудрая книжка об отношениях. Крайне полезная. Потому что Вишну Шарма подумал, что, ну, если какой-то человек не понимает, что в мире, он прочитает эту книжку, он много чего поймет. Я ее читал пару раз, и могу сказать, что я, конечно, ну, как бы, гораздо ниже уровнем, чем те, для кого Вишну Шарма читал, писал эту книжку. Но даже мне, такому как бы оленю золотые рога, она показалась крайне полезной. И такой литературы ведической на самом деле очень много. Ну, как бы, мы просто, ну, мы же кто такие? Как бы, на какой кобыле мы подъехали к этой теме? Но обратите внимание, что есть главное, а есть важное. Ну, как бы, есть объемы, как вот у Шрилы Прабхупады, объемные комментарии. К сожалению, люди их сейчас, ну, не особо не читают, потому что ну, долгие комментарии, долго надо читать. Прочитать там Шримад Бхагаватам трудно, а прочитать Шримад Бхагаватам с комментариями Шрилы Прабхупады еще труднее. Или Чайтанья Чайтамриту с комментариями. Но там есть крайне интересные, крайне полезные комментарии. Просто, ну, как бы в это надо вот, ну, как бы зарубиться, заплыть, и вот в этом надо жить какое-то время. Я помню, у меня был такой момент в жизни. К сожалению, сейчас я просто в нем не нахожусь, и я постоянно понимаю, что как-то в него надо прийти, но я не знаю, получится у меня в этой жизни прийти или нет. Я помню, когда я только принял саньясу, я просто забил на все. Ну, у меня был такой момент, что нужно на все забить и отключиться от всего. И, а как можно забить на все, отключиться от всего? Тогда появились только эти айпады, плееры, аудиоплееры. Я просто себе качал туда книг, я помню, вот, там, слушал Чайтанья Чайтамриту несколько лет. И слушая Чайтанья Чайтамриту, вот почему я всем говорю, ребят, слушайте Чайтанья Чайтамриту, это же я не шучу. В моей жизни какие-то стали подходить глобальные изменения, которые бы я сам никогда не сделал. То есть, ну, чтобы вы понимали, как... Поэтому, что вы думаете, Шримад Бхагаватам, там, вес, какие-то шутки, прибаутки, это он говорит, что если ты будешь с верой слушать о Кришне каждый день, то твоя жизнь изменится. Вы что думаете, это что, реклама, что ли? Продать побольше книг? Нет. Поэтому я сказал сегодня своему сыну, ты знаешь, я стараюсь каждый день слушать о Кришне. Вот сегодня я слушал 7 главу Чайтанья Чайтамриты про Санкаршану, про творение материального мира. На самом деле услышал для себя вещи, которые, скажем так, не знал. Ну, ты ж не знал. Это просто появилось в моем сознании. Там, например, сказано, что Вишну возлежит в причинном океане Карана, а Майя находится на другом его берегу. Когда Вишну бросает свой взгляд, он бросает его на берег в качестве Шивалингама. То есть сказано, что Вишна не может соприкоснуться с Майей, он находится в трансцендентном океане. Одна лишь капля этого океана – это река Ганга, которая очищает весь мир. Дальше там описывается 7 океанов, в которых как бы один из таких принципиальных – это Шветадвипа. И сказано, что этот океан крайне, крайне, крайне тяжело достижим даже для богов. Это не то, что там боги приходят на берег Молочного океана и видят там Вишну. Нет, это Вишна, знаете, как туман. Кстати, океан, молоко и туман, и там где-то вот такой вот белый Вишну, кстати, вот если вы это в Миджорне нафигачите. И такие боги, они идут по этому океану. Он такой, ну, видели, как они как ходят по крахмалу кукурузному? Видели? То есть, если ты просто на него поставишь ногу, ты утонешь, а если ты ударишь по нему, то он тут же будет сопротивляться, как там они бегают, как батут. То есть, представляете, да, то есть некая субстанция, которая имеет способность по-разному напрягаться и расслабляться. Физика крайне интересная штука. На самом деле, вот этот принцип, он должен быть там заложен в какие-нибудь пуленепробиваемые жилет или там жидкую броню какую-нибудь и так далее. Но я просто имею в виду, что, ну, как бы, я сразу как динамический ученый начинаю мыслить. Ну, вот. Но этот самый Вишну, он крайне редко достижим. И, можно сказать, недостижим вообще. И он в какой-то момент являет себя через медитацию. То есть Господь, Амная Пахататвам, он себя являет даже каким-то очень возвышенным личностям во Вселенной. И дальше он переходит сам через эту, скажем так, в Дэвидхай, в Майядхам, но он приходит туда как освобожденная душа и играет здесь свои лилы. И эти его лилы, они столь сладостны и прекрасны, что они несут освобождение людям. Поэтому просто слушая об этих лилах, люди очищаются и трансформируются. Но необходима определенная вера. То есть необходима вера. Санкаршан, там много еще у нас вопросов.
Вопросов достаточно.
Мы
можем их...
Давай. Быстро сейчас мы все раскидаем. Да, нет, да.
Один вопрос от Лакшмана из Украины. Что такое время?
Как осознать эту энергию, это проявление, каково определение времени? Как бы мы его ощущали, если бы не старели, но не ориентировались на день, ночь, часы, календари? Мы бы ощущали время? Тут сразу несколько вопросов, но в общем, о времени.
Ну, тут я бы... Первое – это третий том Шмальбак, атомная формула времени. А второе, наверное, я бы обратил внимание на Сурью Сиданту, начало Сурьи Сиданты, которое объясняет, что такое время. И Сурья Сиданта и Шримад Бхагаватам, они по-разному немножко говорят о времени. Например, Бхагаватам объясняет, что существуют разные формы времени. Махакала, вселенское время, вечное время и время. Вот, например, смотрите, там муравей, бабочка-однодневка, выживает за свою жизнь ровно столько, ну, что успевает за один день своей жизни там родиться, жениться, ну, как бы там пройти весь свой экспириенс насекомого и покидает этот мир. У человека там есть не больше 100 лет, да, к жизни, к примеру, в Кали-Югу. Соответственно, он также за это время успевает как бы пройти какой-то определенный свой цикл, скажем так, да, бытия, как мы все с вами помрем в какой-то момент. Но нам дано какое-то время, отпущено какое-то время. Но есть время, например, там юги или совершенно другие временные периоды, или сезоны года, или времена суток, или там вселенские сезоны, понимаете, да? Ну, то есть как бы и чем, как говорится, там глобальнее процессы, тем глобальнее время. А там время, которое действует на Вселенную, и время, которое действует на муравья, и время, которое действует на богов, и время, которое действует на людей, оно разное. Поэтому теория относительности, да, когда истории, что там Махаракшатванга попадает в высшие миры, его приглашают боги воевать на стороне богов с демонами, как великого кшатрия. Но когда они побеждают, они говорят: окей, теперь можешь просить у нас награды. Он говорит: ну, ребята, какая награда? Вот вы мне скажите лучше, типа, я когда вернусь, что произойдет? Они говорят: ну, знаешь, поскольку ты находился у нас в высших мирах достаточно долго, то на твоей земле, куда ты вернешься, там уже время прошло по-другому, и там уже нет напоминаний ни о твоем царстве, ни о твоих родственниках, уже нет никаких там границ. Понимаете, да, там, ну, кто-то кричит: надо защищать там Таиланд, родину, там Украину, Россию или Америку. А через какое-то время даже кто-нибудь будет знать, потому что там, знаете, помните, как в Украине была такая типа модная тема — трипольская культура. Вот. То есть, поэтому слово Украина, окраина — это, ну, как часть русской империи, на самом деле. Поэтому первое, что я сделал, это полностью переименовал бы Украину в другое имя. Ну, потому что ты не хочешь быть у края кого-то. Вот Краина — хорошее имя, Краина, Край, вот, прекрасно. Слово «у» убрать, оставить слово «Украина», все будет нормально. Ну, я думаю, что эта гематрия изменится. А так-то всего Украя, то у НАТО, то у русских, там, то еще, там, вот, то у Турции. А так ты просто Краина, и все, ни у кого-то не Украя, ты просто Край. Ну, вот. Это шутка, конечно, но это чтобы понимали люди, насколько мы мыслим в каких-то категориях, вот там время, пространство, понимаете, да? Насколько время ограничивает нас. И с одной стороны, за сколько стороны, насколько... Поэтому Сурья Сиданта, она вообще друг по-другому говорит. Там, она описывает, что Вселенная — это время и процесс там, трансформации атомов. Ну, понимаете, да? То есть процесс трансформации атомов, есть время. Там есть такое время, сякое время, относительное время, абсолютное время. Время в духовном мире. Ну, представляете, да, там Кришна играет в прятки и кому-то говорит: слушай, там, сходи в материальный мир, там, тусанись и вернись. И мы тут пока поиграем без тебя. Да, и какой-то там ребенок, он входит в материальный мир, становится каким-то ачарьем, говорит, там, делает какие-то миссии, там, мероприятия туда-сюда. И в какой-то момент он возвращается в духовный мир. В материальном мире прошло там, может быть, у начария какие-то несколько воплощений, какие-то великие дела. А в трансцендентном мире они просто играют в прятки. Ему говорят: раз, два, три, четыре, пять, иду тебя искать. Он открывает глаза и видит Кришну перед собой улыбающегося. Понимаете, да? Поэтому читаем, это объясняется, что есть проема, как бы нематериальный мир с нематериальным временем, нематериальными планетами, нематериальными первыми элементами. Там есть огонь, но это не первый элемент. Знаете, как есть реальный огонь, есть виртуальный огонь в компьютерной игре. Да? В компьютерной игре огонь там состоит из каких-нибудь там пикселей. А в материальном мире огонь состоит из других, ну, у его природы другая. И поэтому в духовном мире есть все, это другая природа. И поэтому, понимаете, да, поэтому сказано, что как blink of an eye, как моргание глаза, что без Кришны кажется вечность морганием глаза, и моргание глаза пока пройдет как вечность. То есть секунда и вечность. Поэтому если кто-то окажется в духовном мире, вот эти миллиарды жизней, которые мы с вами уже прожили, они как секунды будут. Это сейчас там что-то, я застрял в лифте, время тянется, я старею, что-то там уже геморрой, когда же я наконец умру. Полная бредятина, да, почему? Потому что мы находимся вот в этом временном состоянии. И поэтому я сказал некоторым преданным, я говорю, вам надо определиться, вы хотите умереть или жить? А, так вы все-таки хотите жить. Я вас услышу. А что такое жизнь? Понимаете, давайте определимся, что есть жизнь. И что есть духовная жизнь. Ну, например, жизнь – это постоянная борьба за выживание. Вот Анурадхи, чтобы выжить, приходится постоянно бороться с собой, с васту, с планетами, с презентациями, там, к примеру, да, там, с какими-то шутками. Поэтому ее жизнь – это борьба, я ее понимаю, да, там Ювати приходит бороться, там, как полиция нравов, и с собой, еще и там за пределами себя, да, еще как-то зарабатывать. И вот поэтому эти люди живые, их ноги сами несут в храм, им хочется. Потому что они чувствуют, что что-то не то. А вот если человек, например, поселился в храме, пристроился так, что особо ничего не делает, и особо ничего не просит у него то делать. Вы бы подмигнули, я и подошел, вы не подмигнули, я бы не подошел, и так далее. Да? И ему кажется, что он же типа живет. Я спрашиваю одного индуса, говорю, ты что в туалет не можешь на утреннюю программу пойти? Он говорит, я не могу там с утра прокакаться в туалете. Я говорю, говно вопрос. Приношу ему такую банку слабительного. Я говорю, завтра, чтобы ты был на утренней программе. Я говорю, если это единственное, что тебя останавливает, даршану Господа, то вот тебе как бы баночка чудесного зелья. Работает 100%. Куплено в аптеке. Всего стоит 100 рупий. Решение всех твоих проблем. То есть, если эта баночка поднимет твое бхакти, понимаете, да? На следующий день говорю, получилось, баночка работает. Поэтому мы можем себе какие-то, вечные писать какие-то отговорки по поводу времени. У меня не хватает времени, нет времени. Но на самом деле время – это то, что неизбежно идет. Она проходит такие этапы, как поддержание, видание, рождение, смерть. И у нас могут быть от жизни какие-то ожидания. Но для того, чтобы эти ожидания произошли, чтобы эта манифестация произошла, мы, может быть, в какой-то момент должны отпустить какие-то лямки. Вот мне некоторые наши преданные говорят, Махарадж, вот вы явно сейчас не вписываетесь. Я вот понимаю, что я говорю какие-то духовные вещи, материальные вещи, меня не слышат, а я не слышу их. У меня просто такой период, даже в гороскопе написано. Типа все, что вы будете говорить, люди будут воспринимать по-другому. Но проповедь у меня идет круто. Обратите внимание, да? То есть как бы с материальной точки зрения я совершаю ошибку за ошибкой. Но проповедь у меня идет круто. И как бы дураку понятно, что нужно заниматься проповедью. С одной стороны. Но с другой стороны нужно понимать такую вещь, что пока что я по-прежнему отвечаю за миссию. И если я как-то могу там помочь в том-то, то я пытаюсь это делать. Хотя я понимаю, что это не моя суперзадача на старте лет заниматься активной продажей куполов или еще чего-то. Но Я понимаю, что там нужно запустить в Индии выставки, нужно сделать музей Махабхараты, нужно сделать такой музей, сякой музей. Я вот жду Анурадху, думаю, надо обсудить наши какие-то идеи, потому что мы двигаемся с точки зрения зеленого храма, музея, это важная тема. Потом мы двигаемся с точки зрения выставки в Индии. Это же никуда от нас не ушло, это мы просто, ну, как бы, там, надо поговорить с Рамой про GPT, там, чат, про Прабхупада, GPT, Гурудев, GPT, Шридхар Махарадж, там, GPT, Сарасвати, так, ну, всех, кого можно, там, Бхактивинода Такур, кого можно вкрутить в датабейс, это было бы круто, создать этих всех персонажей, это было бы очень круто. И все это нужно делать. И, в принципе, для меня это важная штука, это как бы важный achievement. Для кого-то важно продать какой-то купол, там, заработать там, $100,000. Это классно, это достижение. Но для меня это не достижение, это наоборот деградация. Там. С одной стороны, с другой стороны, ну, нужно понимать, что когда-то мы тратили огромные усилия там, в те же вайшнавские йога-фестивали в Украине. То есть, ну, мы раскачали какой-то очень важный пласт и в Раше. Мы понимаем, что сейчас все, вот, ну, сегодня мне там один преданный с Украины написал, сказал там, типа, законы ужесточаются, мобилизация ужесточается, а людей ловят там, ну, в магазинах, на остановках, вручают им повестки. Что делать? Я ему говорю, ну, если ты брахман по духу, осознаешь, что самое главное – это проповедь, самое главное – война со всеми формами иллюзии. Тогда, когда тебя просто ловят, ты просто говоришь, ребята, я брахман, цитаты, из Писания, из кшатрии, вот вы кто кшатрии, вот идите воюйте, вот шудры, ваши брахманы, вот я проповедник, я за вас молюсь. И тебя поморозят там день-два, ну там могут посадить тебя в камеру, но если они увидят, что ты действительно брахман, тебя отпустят. То есть единственный метод спастись от мобилизации – стать брахманом. Круто, кстати, начинено. Запиши эту цитату. Единственный метод выйти из-под законов материального мира – это стать брахманом. По двум причинам. Первое – получить вторую инициацию читания Сарасвати Матхи, священный шнур, изучить все священные писания и проповедовать, и полностью постигнуть парам брахмана. И тогда ты освободишься от любой смерти, в том числе и на войне, и как бы не на войне. Так или нет? Ну, то есть брахман – это тот, кто постиг божественную природу. Это единственное средство избавиться от всех проблем, в том числе мобилизацию, уплату элементов, как бы, это самое, претензии все со стороны как бы ЖКХ, кто кому должен, да? И как бы государство. Тут просто такой интересный момент. Сейчас есть такая тема. Это как бы типа, ну, как бы есть разные формы, ну, типа, как вот существование. Там человек, он никому ничего не должен. Ну, как думают. А дальше есть там гражданин, житель. Ну, понимаешь, да, вот как там. Если у тебя грин-карта, ты житель. Ты можешь здесь работать. Ну, ты ограничен в правах, там, выбирать власть, грубо говоря, да. Гражданин тот, кто может выбирать власть. А человек, он, в принципе, может в этом не участвовать. С одной стороны. Но можно сказать так, человеком надо еще стать. То есть у каждого человека есть права человека, еще обязанности человека. И нужно понимать, что если человек только лишь требует твои права, но не следует своим обязанностям, то его человеком назвать нельзя. Помните эту историю, когда один из членов Гаудия Матхи в Пакистане находился в то время, когда шли вот эти вот, ну, скажем, межнациональные резни, ну, так же, как Украину с Россией и Белоруссией поделили, Украина, Россия и Белоруссия был подписан преступные, даже до конца не подписанные бумаги, ты все понимаешь, что просто была, ну, чисто вот глобалистская фишка. Разделить одну страну на там три страны, там, отсоединить республики. И то же самое произошло в Индии, Бангладеш, Индия и Пакистан. Это изначально делалось так, чтобы ну, в любой момент можно было разжечь огонь войны. И так и сделали огонь войны, зашли. Дело в том, что в Индии, несмотря на то, что были мусульмане и индуисты, в целом при правлении британцев межрелигиозных конфликтов фактически не было. И естественно, откуда появились межрелигиозные конфликты? Все очень просто. Надо дать бандитам деньги, они пойдут убьют кого угодно в одеждах мусульман, потом другие бандиты убьют кого угодно в одеждах индуистов, а потом уже сами все начнут убивать. Это делается очень просто. Надо зажечь, как говорится, огонь ненависти, костер ненависти. И то же самое делалось во Вьетнаме, когда американцы поняли, что ну, местные жители поддерживают Вьетконг. Что они сделали? Они сделали просто карательную как бы группу, скажем так, американских солдат азиатского происхождения, спецслужбистов, которые расстреливали там ну, всех, кто сотрудничал. И быстро народ отморозился от Вьетконга, и американцы, так сказать, можно сказать, лишили партизанской помощи своих как бы, клиентов. Поэтому все эти, ну, скажем так, уловки, они уже понятны. Это разжигание межконфессиональной, межтакой-то резни, войны, ненависти и так далее. И в этом главная фишка, что людей очень легко заставить ненавидеть друг друга. Но когда мы говорим о Махабхарате, Шримад-Бхагаватам и других историях, помните, да, чем заканчивается Шримад-Бхагаватам? Шримад-Бхагаватам заканчивается, что Татакшика сжигает Махараджа Парикшита, и его сын, Махарадж Джанамеджой, он хочет уничтожить Татакшику и всех змеев. Такая благородная месть нагам за папу. Помните, что то, что в Шримад-Бхагаватам написано, что наги, они могут принимать форму людей. То, что есть такой там канал рептилоид, там видно, как у этих ну, таких, там ведущих глаза, там такие змеиные. Ну, вполне возможно, что это наги. То есть я не говорю, что я там свечку нагам не держал. Возможно, что наги среди нас. Наги. Я шучу. Но потому что я почему объясню, почему это возможно, и, скорее всего,